Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем наши беседы о символе веры. На прошлой беседе мы говорили о второй части Никео-Цареградского символа веры, которая указывает на предвечную онтологическую связь Сына Божия с первым лицом Святой Троицы, Богом Отцом. Тема же нашей сегодняшней передачи – это воплощение Сына Божия, что и отображено в третьей части символа веры, и звучит так. «Нас ради человек, и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечися». Воплощение – это событие, не имеющее себе равных в истории человечества, не имеющих аналога. Это главное событие всей человеческой истории, потому что оно преобразовало эту историю. Через воплощение второго лица Святой Троицы отношения между Богом и человеком в корне изменились. О причине Боговоплощения сказано так: «Нас ради человек и нашего ради спасения». О каком же спасении здесь идет речь? Ведь действительно мы называем Господа Иисуса Христа Спасителем. Но от чего же Он нас спас? Некоторое время назад мы говорили о той трагедии, которая произошла на заре человеческой истории, о грехопадении Адама и Евы. Их грех заключался в том, что их свободная воля избрала путь противоположной воле Божией и подчинилась власти дьявола. Не следует рассматривать грех и его последствия в рамках юридических отношений между Богом и человеком. Грех – это не то, что люди нарушили закон, а Бог, как праведный судья, наказал их за преступление. Нет, не Бог изгнал людей из рая, но люди, совершив грех, изгнали тем самым Бога из своего сердца, пустили другую силу и сами себя лишили райского блаженства. Не Бог наказал людей за грех болезнями и смертью, но люди, совершив грех, воздвигли им стену между собой и Богом, порвали связь с источником жизни и сами себя обрекли на смерть. Как писал митрополит Московский Коломенский, святитель Филарет Дроздов, что, совершив грех, человек остановил в себе приток божественной благодати. Не потому, что Бог не захотел больше давать эту благодать людям, раз они ослушались его, но потому, что, совершив грех, люди сами отказались принять эту благодать, отстранились от нее. Бог есть любовь. И Бог не изменяем. Бог не стал меньше любить людей от того, что они совершили грех. Я вот приведу такой пример взаимоотношения отца и ребенка. Отец, естественно, любит своего ребенка и учит его тому, что следует делать в этой жизни, а что не следует, чтобы быть человеком счастливым. Он ему что-то запрещает, как бы дает заповедь. «Не делай этого», — говорит, — «плохо будет». Но ведь ребенок-то тоже свободен в своем выборе. И он волен поступать так, как ему заблагорассудится. Он может внимать словам своего родителя и тем самым избежать многих проблем и трудностей в своей жизни. А может поступать так, как сам считает нужным, наперекор воле отца. И вот представьте себе, что ребенок нарушает заповедь, совершает грех, делает то, что отец ему говорит не делать. Да здесь даже, наверное, и фантазировать-то особо не надо, и представлять нечего. Каждый из нас на своем собственном печальном опыте и на опыте других знает, к каким последствиям может привести это желание отведать запрещенного плода. И ладно, если дело еще обойдется легким испугом, синяками да шишками, но ведь нередко случается так, что наш неверный выбор, наше преступление заповеди калечит нам всю оставшуюся жизнь, делает нас несчастными. Но раз уж это произошло, то отец-то не перестает нас меньше любить. Он не отрекается от нас. К любви еще добавляется жалость. Но бывает так, что изменить-то уже ничего невозможно. Что сделано, то сделано. Историю вспять не повернуть. Вот, может быть, такое сравнение поможет нам лучше понять последствия того, что некогда произошло в Эдемском саду. Совершив грех, люди отпали от Бога. Отпали от жизни, стали несчастными. В человеческую жизнь вошла смерть, как прекращение физической жизни. А ведь Господь предупредил первых людей, что в тот день, когда они приступят Его заповедь, смертью умрут, то есть станут смертными.
И опять-таки не как наказание за прислушание, а как следствие неправильного выбора самого же человека. Ведь по слову апостола Павла, Бог единый, имеющий бессмертие. Да, он имеет бессмертие по своему божеству, по природе, но люди могли обладать бессмертием по благодати, по своей причастности к Богу. Как говорит святой Феофил Антиохийский, человек сотворен по природе не смертным, не бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. Итак, он сотворил его способным и к тому, и к другому. То есть у человека была возможность обладать бессмертием, но он предпочел для себя другую участь, выбрав путь греха, путь оторванности от Бога, а значит, путь смерти. Грех, совершенный Адамом и Евой, стал бедой не только их двоих, но и печальным уделом всего рода человеческого. Последующие поколения людей унаследовали Адама в грех и все его последствия. Апостол Павел эту печальную истину выражает следующим образом. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». «Адам сделался началом умирающих», — говорит Ириней Лионский. А святитель Филарет в своем катехизисе на причину всеобщей греховности людей указывает следующим образом. «Как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, так и от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом и потому смертное потомство». Это значит, что все люди, будучи потомками Адама и Евы, уже рождаются с греховным наследственным повреждением своей духовной и телесной природы. И вот эта прирожденная греховность известна под именем первородный грех. Этот первородный грех проявляет себя как всеобщая склонность людей к греховным поступкам. Вот как бы от лица всех носителей этого греховного состояния апостол Павел говорит: «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Ну, наверное, каждый, кто прислушивается к голосу своей совести, на собственном опыте неоднократно убеждался в истинности этих апостольских слов. Действительно, желание грешить мы имеем. Грех действует в нас. Первородный грех не лишил человека образа Божия. Грех исказил или затемнил этот образ Божий в человеке. «Образ есть неизреченная твоя славы, ащи и язвы ношу при грешении», говорят слова известных тропарей понепорочных. То есть любой человек – это образ Божий, даже если этот образ замутнен в нем до неузнаваемости. Но первородный грех лишил человека богообщения, жизни с Богом. Бог и люди стали как бы автономны друг от друга, между ними не было связи, а последующие после Адама и Евы поколения людей активно приумножали грех, расширяя тем самым пропасть между Богом и человеком. Вот вся ветхозаветная история свидетельствует о том, что своими силами преодолеть эту пропасть люди не могли. Человек не мог соединиться с Богом и вновь обрести его благодать ни в жизни, ни после смерти. Да, человеческий дух бессмертен. Но назвать полноценной жизнью ту реальность, которую наследовал каждый человек после своей физической смерти, нельзя. Так как из-за чертой смерти человек не обретал Бога, а состояние души без Бога называется адом. Вот во многих книгах Ветхого Завета мы находим просто крик от этой безысходности. «Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих». Это слова из 88-го псалма. И в этой фразе действительно выражен весь ужас, весь ужас состояния тогдашнего человека, который сетовал на горькую судьбу, страх перед смертью и безысходность. И ведь к тому же, вне зависимости от того, праведен человек или грешен, загробная участь у всех одинакова. Сейчас зачитаю цитату из книги «Экклезиаст», которая как раз и говорит вот о такой безрадостной перспективе загробного бытия каждого человека. «Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их, в жизни их. А после того они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, чем мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Да, каждый человек наследовал после своей физической смерти так называемый шеол, место, где нет Бога. А раз нет Бога, нет причастности к Нему, нет света, нет радости, нет жизни. Совершив грех, человек обрек себя не только на физическую смерть, как отделение души от тела. Человек обрек себя куда на более страшную участь, смерть духовную, как отделение человеческого духа от Духа Божия. А ведь Дух-то Божий и является подателем жизни. В молитве Святому Духу мы так и говорим: «Сокровище благих и жизни подателю». А если нет связи с подателем жизни, если порвана она грехом, то наступает смерть, и смерть физическая, и смерть духовная, ибо иного-то источника, кроме как Бог, не существует. Человек потерял Бога. Дьявол как бы блокировал жизнь людей, и человек из этой блокады вырваться не мог ни при жизни, ни после смерти. Человек страдал, он искал Бога. И на страницах Ветхого Завета мы не раз встречаем эту тоску по утерянному раю. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Это были слова 41-го псалма. Но вот только эту жажду по Богу утолить не удавалось никак. Человек не мог дотянуться до Бога, ему не хватало сил, чтобы достичь неба. Он не мог преодолеть пропасть, отделяющую его от жизни. Человек не мог сам исцелиться от той болезни, которая называется грехом. Но, с другой стороны, и Бог не может дать человеку исцеление лишь только потому, что Он любит человека и хочет ему помочь. Бог не может просто усилием своей воли возвратить людям дар своей благодати. Нет почвы, которая ее воспримет. Ведь все поражены грехом. Бог не мог создать нового человека, неспособного на грех, так как этим он разрушил бы свой собственный замысел о человеке, сотворив его свободным. Для того, чтобы вырвать человека из власти дьявола, необходимо сотрудничество человека и Бога. Нужен другой, новый Адам, который отринет грех и далеко не в райских, а в самых тяжелых обстоятельствах своей жизни. Перед лицом страдания и смерти скажет: «Воля не моя, а Твоя да будет, Господи». Но где же взять такого человека? Как писал святой Макарий Египетский: «Мы отпрыски помраченного рода. Мир весь помрачен грехом. Так откуда же в нем возьмется человек, который сумеет сделать то, что не удалось сделать Адаму, когда в мире еще вообще не было греха? Если в райской-то жизни, ощущая постоянную близость и помощь Божию, человек и то не устоял, то что же говорить о том мире, который во зле лежит и в котором нет божественного присутствия? Как же можно в такой безысходной ситуации спасти человека? И происходит то, что невозможно себе представить. Как свидетельствует об этом апостол Павел, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Да, Бог становится человеком. В личности Иисуса Христа божественное всемогущество и человеческая свобода вместе выводят человека из состояния изолированности от Бога, вновь дают человеку возможность обрести потерянный рай. Господь Иисус Христос своей человеческой природой делает то, к чему был призван Адам, и что ему, как мы знаем, не удалось достичь. Вот я бы хотел предложить вашему вниманию рассуждение на эту тему известного русского богослова и философа Владимира Николаевича Лоскова. В своем труде, который называется «Мистическое богословие», он пишет следующее. «Адам не выполнил своего призвания. Он не сумел достичь единения с Богом и обожения тварного мира. То, что он не осуществил в то время, когда пользовался полной свободой, стало для него невозможным с того момента, когда он добровольно поработился внешней силе. Начиная с грехопадения и до дня Пятидесятницы, божественная энергия, нетварная и обожающая благодать, становится чуждой человеческой природе и действует на нее только извне, производя тварные следствия в душе. Орудиями благодати становятся ветхозаветные пророки и праведники. Благодать через них действует, но не усваивается людьми, как их личная сила. Обожение, единение с Богом по благодати, становится невозможным. Но божественный план виной человека не уничтожен. Призвание первого Адама будет выполнено Христом, вторым Адамом. Бог станет человеком для того, чтобы человек мог стать Богом, по словам святых Иринея Лионского и Афанасия Великого. Однако это дело, совершенное воплотившимся словом, явится перед падшим человечеством в своем наиболее непосредственном аспекте делом спасения, делом искупления порабощенного мира от греха и смерти. Бесконечное расстояние между тварным и нетварным, естественное разделение между человеком и Богом, которое, тем не менее, должно быть преодолено обожением, становится для человека непреодолимой бездной после его самоопределения в новом, граничащем с небытием, состоянием греха и смерти. Чтобы теперь прийти к соединению с Богом, к которому призвана тварь, нужно будет преодолеть тройную преграду – смерть, грех и природу. Итак, предложенный первому человеку путь к обожению станет отныне возможным только тогда, когда человеческая природа восторжествует над грехом и смертью. Путь воссоединения с Богом отныне станет для падшего человечества путем спасения. 2000 лет тому назад произошло то событие, о котором и сказал апостол: великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Произошло то, о чем было решено еще до создания мира, на предвечном совете лиц Святой Троицы, о воплощении второго лица Святой Троицы, Сына Божия, и о воссоздании им падшей человеческой природы. И чуть более 2000 лет тому назад эта тайна предвечного совета была открыт архангелом Гавриилом, молодой девушке из галилейского города Назарет, которую звали Марией. Вот на этой теме я закончу сегодня нашу передачу. Храни вас всех Господь. До свидания.